Где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Дарья Чередник в студии «Спутника», самой цитируемой радиостанции в России. И со мной на связи Никита Воронков. Никита, приветствую.
Приветствую, всем здравствуйте. Итак, 16 мая в этот день, но только в 1619 году, в Томск из Пекина вернулась русская миссия из дюжины человек во главе с первым русским послом в Китае, сибирским казаком Иваном Петлиным. В 1618 году он был послан тобольским воеводой по поручению государя в экспедицию в Пекин, и его делегация привезла грамоту от имени императора Ван Ли обратно в Россию. Она, кстати, хранится в Московском архиве. Отчет Петлина о поездке, роспись китайскому государству, ну, там было более длинное название, но, в принципе, этот документ известен и под таким кратким, стал ценнейшим и наиболее полным со времен Марко Поло описанием Китая, которая содержала сведения о сухопутном маршруте из Европы в Китай через Сибирь и Монголию. Как же развивались российско-китайские отношения вот в те времена, в дальнейшем? Будем говорить об этом сегодня. С нами на связи научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, кандидат исторических наук Андрей Куликов. Андрей Михайлович, приветствую вас.
Добрый день.
Здравствуйте. Андрей Михайлович, что вообще вот к тому времени, 17 век, России было известно о Китае? Предполагали примерно, какие границы, как бы, какие порядки, в общем, как формировалась эта миссия, какая была основная цель?
Ну, если говорить про общую ситуацию в российско-китайских отношениях того периода, то во многом миссия Петлина, хотя она часто упоминается как первая миссия, она на самом деле была, вероятно, не первая, а, возможно, вторая. Вот. Потому что есть еще сведения о том, что еще в 1567 году два казака побывали в Китае, и в связи с этим потом историки, даже там и Карамзин, они Петлина критиковали, что он там свои документы о поездке в Китай составил, сплагиатил у своих предшественников. Но это не совсем верно. Вот. Но в любом случае, если говорить об отношениях Китая и России в тот момент, то это во многом была инициатива тобольского воевода. То есть это даже исходило не из Москвы, не из столицы. А это была такая инициатива на местах, и отношения развивались следующим образом. То есть еще со времен, там, если мы будем смотреть Ермака, казаки продвигались вглубь континента, шли к океану, и в какой-то момент они сталкивались с подданными китайских империй. Вот. Ну, если говорить про Петлина, то это еще династия Мин, предпоследняя императорская династия. Вот потом в основном общение на протяжении большей части 18 и 19 веков происходило уже со следующей династией Цин. Вот. Если говорить о том, какое представление было о Китае, то тут можно сказать, что весьма посредственное, хотя вот эту петлинскую роспись, ее потом, даже есть сведения, англичане через какие-то, значит, там, через каких-то авантюристов выкрали из архива. И потом она была опубликована в Европе, и в России во многом ее знали по французскому переводу. То есть вот она так вернулась в Россию. Собственно, словосочетание «китайская грамота» идет от ряда документов китайских, которые лежали в архиве, и никто не мог их прочитать. Это вошло в язык, что «китайская грамота».
А как же они договаривались-то на местах в Пекине? Жестами?
Если говорить про Петлина, тут какой-то конкретики нет, но впоследствии, если мы будем говорить, например, о самом начале 18 века, то там языком переговоров часто был латинский. Как мы знаем, в Китае была определенная община иезуитов. Естественно, что католические монахи, они, конечно же, блестяще владели латынью. В России тоже было много людей, которые владели латынью, поэтому часто переговоры происходили через иезуитов посредством латинского языка. И даже одни вот первые договора, в том числе там Кяхтинский трактат, например, 1727 года, там есть форма на латинском языке. Там в связи с этим была целая история о том, что подкупали переводчиков. В общем, это такая... Общались, конечно, не на китайском языке. Знали еще монгольский, но часто китайские чиновники отказывались говорить на монгольском, хотя его знали, считали, что говорить по-монгольски ниже своего статуса.
А то, что документы, они посылали, в общем-то, без каких-либо там пометок на латыни. Это тоже вот из этой серии, то, что официальные грамоты только на своем?
Да, естественно, что если документ исходил от китайского императора, то, конечно, он посылался только на языке оригинала, вот он не переводился. В тот момент еще дело производства не было поставлено на современный уровень, поэтому полагалось, что вот грамота, вообще грамота императорская, она всегда обладала, ну, не мистической, но гораздо большим значением, то есть монарх прикоснулся к этому документу, поэтому часто, например, там вот в Китае крестьяне даже могли совершать коленопреклонение перед какими-то официальными документами, просто вот в силу того, что это было связано с монаршей особой. И в том числе, конечно, касалось дипломатической переписки.
Миссия Петлина пыталась договориться о торговле между Россией и Китайской империей. Вот насколько удалось хоть как-то продвинуться? И когда первая значимая случилась поставка и в Китай, и наоборот, что мы оттуда привезли?
Если говорить о посольстве Петлина, то тут трудно судить о том, насколько оно было выгодно с точки зрения торговли. Видимо, приграничная торговля существовала уже в этот период. Вот, я напомню, это 1619 год, вот, то есть это 17 век, самое начало. Вот, но первый официальный договор, который санкционировал российско-китайскую торговлю, это уже был Кяхтинский трактат 1727 года, то есть более чем через 100 лет. И если говорить о товарах, которые проходили через эту торговлю, то Россию в первую очередь интересовал, естественно, чай. Китайский, китайцы достаточно активно закупали ткани. Вот, ну и пушнину.
А мы, в свою очередь, вот как мне удалось выяснить, в середине 17 века туда снаряжали большую торгово-дипломатическую миссию при Алексее Михайловиче. Федор Байков некто возглавлял ее. И, в общем-то, туда везли и пушнину, там и бычьи кожи, и прочее. А оттуда, вот насчет тканей, мы же шелк закупали в Китае, да? Или камка, как он назывался?
В принципе, да. Вот если говорить о сугубо таких китайских товарах, то, конечно, чай и шелк. Два товара, наверное, одни из самых ключевых, которые еще фарфор можно тут добавить. Вот, то есть, собственно, те товары, благодаря которым Китай долгое время и по сей день в массовом сознании часто Китай связывают, значит, вот именно с этими товарами. Вот. Но если мы будем смотреть более поздние периоды, то, в общем, вся российско-китайская торговля 19 века, она часто крутилась вокруг именно покупки чаев. Вот. Я напомню, в 1727 году, собственно, Кяхтинский трактат, и он санкционировал торговлю в очень ограниченных количествах, в ограниченных местах. И ключевым местом был город Кяхта, вот, который, собственно, и дал название трактату. И там...
А где он находится?
Это на, если мы будем смотреть далеко от Иркутска к югу, он существует по сей день, но сейчас это уже такая, ну, не то что глушь, в общем, он во многом, расцвет его остался позади, он все еще существует, это, можно сказать, слобода такая, там есть музей, вот, в свое время там даже издавалась газета, и во многом это был приграничный пункт в XIX веке, через который... Торговые миссии, торговые караваны и русская духовная миссия, они отправлялись в Пекин. Вот там на другой стороне границы существовало китайское поселение, тоже торговая слобода, она называлась Маймачен. То есть Маймай это по-китайски покупать-продавать, Чен это город, то есть город купли-продажи. И вот через это место происходила, в общем, основная, ну, до какого-то момента русско-китайская торговля.
А по поводу дележки земель, был же Нерчинский договор от 1689 года, то есть русские занимали дальневосточные земли, осваивали, а у китайцев было свое, да, на это видение. Что за Албазинская война, так называемая, вот немножко об этом.
Ну, тут тоже это длительная история. Нерчинский трактат стал завершением как раз вот этих албазинских войн, которые шли практически 40 лет, но не нужно думать, что это были постоянные военные действия. Вот в этот момент этот регион осваивался казачеством. Казачество продвигалось к океану, к реке Амур, и во многом именно в районе реки Амур были найдены хорошие плодородные земли, которые можно было колонизировать. Судя по всему, статус этих территорий в глазах китайцев был не до конца тоже ясен, потому что если мы будем смотреть источники, в том числе и китайские, то не было четкого понимания, что это за земли, поскольку... Когда возникла проблема разграничения, судя по всему, китайцы сами плохо себе представляли этот регион с географической точки зрения. Там обитали различные племена дальневосточные, которые не создавали каких-то таких вот государственных образований с четкими границами. Вот, и во много казаки, они вкладывали их данью, те снабжали их продовольствием, казаки строили остроги. И эти остроги становились базой операций для охоты за пушным зверем. То есть то, в чем нуждалось российское государство на тот момент для торговли. Плюс там были и золотые прииски. И вот, то есть это был богатый все равно с точки зрения ресурсов регион, который, конечно, очень интересовал российское государство. Если говорить о китайцах, то для китайцев это был уже даже, можно сказать, не фронтир, а что-то далекое. Вот. Но об этом ученые, естественно, спорят и будут еще долго спорить, кому этот регион принадлежал изначально. Вот. И в результате освоения региона казаками произошло столкновение с китайцами, судя по всему, как раз вот через посредство какого-то племени, там говорят о даурах, например, что дауры призвали на помощь китайцев, и китайцы уже вступили в столкновение с казаками. Это столкновение, конечно, не нужно представлять, как там, когда шеренга воинов нападает на другую шеренгу воинов. То есть это были такие схватки на реках, даже участвовал речной флот в этом. Вот казаки русские достаточно эффективно сражались, но, как мы знаем, до Дальнего Востока Китаю гораздо ближе, чем из основных центров России, особенно того периода. Поэтому численное превосходство чаще всего было на стороне китайцев. И в какой-то момент крепость Албазин сдалась цинскому войску. Это уже была другая династия, династия Цин. И в результате сдачи как раз и был подписан вот этот Нерчинский трактат, который закрепил владение этого региона, как бы, ну, наши историки часто говорят нейтральные, китайцы говорят, что китайское. Вот, поэтому тут это, можно об этом долго спорить.
Угу. А как сочетается тот факт, что Китай, внутренняя империя, у которой, в принципе, все в порядке с торговлей внутри, очень хороший спрос, предложение. Империя, которая считает всех окружающих, ну, там, чуть ли не варварами, и тем не менее она принимает миссии и вот ведет какие-либо переговоры.
Ну, на самом деле, если говорить именно о торговле, то торговля все-таки осуществлялась не непосредственно в Китае, а, как я уже сказал, в Кяхте. В Кяхте это приграничный регион, то есть караваны часто не заходили, собственно, на территорию империи. Если говорить о посольских миссиях, то тут была большая проблема, поскольку Россия часто снаряжала даже посольство в Китай, и был ряд прецедентов, когда, дойдя до границы, оно вынуждено было развернуться, потому что китайцы его не принимали, несмотря на длительную переписку, которая велась между дипломатическими инстанциями двух государств. То есть китайцы действительно были очень закрытой страной, и во многом открыть ее удалось лишь во второй половине XIX века. Но если мы будем называть годы, то это вот 1858 год. В этот момент действительно Китаю уже во многом была навязана открытость, там следующий этап развития отношений. Навязана она была не Россией, во многом западными державами, в частности, ну, особенно Британской империи, вслед за ней Французской, далее Соединенные Штаты, и Россия тоже в определенной мере принимала участие в этом процессе. Вот. Поэтому тут действительно империя была очень долго закрыта.
А, кстати, когда начались те самые опиумные войны, Россия какую позицию занимала? Она рассматривалась Китаем как возможный союзник, или, наоборот, России было бы интересно там поддержать европейские державы?
На мой взгляд, в середине 19 века Россия поступила, ну, просто виртуозно в отношениях с Китаем, если мы будем рассматривать это с дипломатической точки зрения. То есть, с одной стороны, мы не присоединились официально к войнам, ни одна пушка наша не выстрелила в направлении Китая, но при этом мы воспользовались ситуацией в Китае и ситуацией вокруг военных действий западных держав в Китае и извлекли для себя колоссальные выгоды, в первую очередь территориальные. То есть именно в этот период, в частности, благодаря стараниям военного генерал-губернатора Николая Николаевича Муравьева-Амурского, который сейчас изображен на 5000-й купюре на обороте, Россия себе вернула или, как считают китайские историки, завладела Дальним Востоком. То, что мы сейчас знаем как Дальний Восток, как раз по Амуру и по рекам Уссури было присоединено в этот момент, при этом без, в общем, единого выстрела.
Ну, то есть это было договоренностью, да? Это связано с Югунским договором?
Да, частично. Что еще интересно, все эти территориальные... территориальные преимущества, они все были подтверждены договорами. Действительно, был Айгунский трактат с 1858 года, потом был Тиндинский трактат того же года, он уравнял права России с иностранными державами в Китае. Далее был еще один договор 1860 года. Это интереснейший момент, что за такое короткое время такая концентрация российско-китайских договоров, и все они были подписаны без применения военной силы. Для сравнения, в этот же момент договора заключали, естественно, и Британская империя, и Французская империя, и Соединенные Штаты. Но для этого приходилось бросать в бой десантные войска, использовать канонерские лодки, штурмовать города и заниматься всяческими вещами, типа там уничтожения императорской резиденции в Пекине, которая по сей день лежит в руинах. Китайцы ее демонстрируют иностранцам, что значит, вот что вы сделали с нами в 19 веке.
Угу. А Россия вообще задумывалась, в общем-то, о целях войн там Британии, Франции с Китаем? Нам не было интересно, а что есть опиум? Может быть, тоже нужно нам им торговать и прочее?
С точки зрения опиумной торговли, то Россия, в общем, достаточно последовательно придерживалась позиции против опиумной торговли, хотя, естественно, выдвигались разные предложения наверху. У России в этот момент в Пекине существовала российская духовная миссия, которая активно следила тоже за ситуацией в Китае. И еще в 40-е годы 19 века, когда началась первая опиумная война, в общем, люди из духовной миссии информировали центральное правительство в Петербурге, что там происходит. Вот поэтому в России достаточно неплохо владели ситуацией. Но в силу того, что регион был достаточно далеко от центра, основные у нас промышленные и торговые центры все-таки расположены на Западе, и в то время они еще больше концентрировались на Западе, то во многом Россию в европейских войнах в Китае беспокоила собственная безопасность. На тот момент непонятно было, чей Амур, и очень опасались, что Британская империя проникнет на Дальний Восток через реки. Поэтому во многом действия России на Дальнем Востоке были продиктованы даже не общим направлением китайско-российской политики, а именно вопросами внутренней безопасности. Я напомню, там недавно отгремели залпы Крымской войны, и, в общем-то, английская эскадра, она в том числе заходила и на Дальний Восток. Поэтому было достаточно опасно.
Проект Транссибирской железнодорожной магистрали, какой, в общем-то, процент там заложен, имеется в виду цели какие преследовались? То есть торговля с Китаем рассматривалась как вот улучшение логистики за счет строительства?
Безусловно, но надо понимать, что когда строилась железная дорога, в этот момент Китай пребывал в полуколониальном состоянии, от него отрезали, значит, колониальные куски разные державы. Собственно, русско-японской войне предшествовало появление в Китае немецкой колонии, и во многом вот там схватка вокруг Даляня, порта Артура, эти все порты были арендованы Россией в ответ на появление немецкой колонии в Циндао в Китае. Вот, то есть, ну, тут тоже можно спорить о том, что Россия навязала Китаю аренду этих портов. Вот, и во многом КВЖД – это, собственно, такой инфраструктурный проект, в том числе для связи центра и отдаленного региона, для того, чтобы улучшить просто инфраструктуру и в крайнем случае иметь возможность переброски не только товаров, но и, конечно же, войск и тому подобное. То есть это просто было объединение центра с удаленными регионами.
Угу. То есть можно сказать то, что русские сыграли значительную роль в освоении или даже в процветании такого региона, как Маньчжурия в будущем?
В определенной степени да, и по сей день, ну, собственно, Харбин и Дальний во многом освоены русскими усилиями, хотя сейчас это сугубо китайские города, там вспоминают Россию, вот, но во многом это изначально были русские города, и, конечно, Маньчжурия на тот момент была не очень интересная история. Маньчжурия – это такая, ну, своего рода священная родина для последней императорской династии. Она, я напомню, была не китайская, а маньчжурская. И маньчжуры не пускали китайцев в этот регион. Они считали, что если туда пустить китайцев, то маньчжурское население растворится среди китайцев. И так впоследствии, в общем, и произошло. Поэтому Россия, которой Маньчжурия действительно мы граничили с этим регионом, нельзя сказать, что там все построено, конечно, русскими руками, вот, но железные дороги, которые впоследствии были как раз презентованы Китаю, это уже в 20 веке, там было большое русское влияние, и после революции там была большая эмиграция. То есть этот регион, он долгое время ассоциировался с Россией, И по сей день, например, провинция Хэйлунцзян, это китайское название Амура, река Черного Дракона, оно, в общем, во многом считается таким приграничным с Россией регионом, и говорят, что даже местные китайцы больше похожи на русских.
Спасибо большое вам, Андрей Михайлович. Андрей Куликов, научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, кандидат исторических наук, был с нами на связи. Обсуждали мы развитие российско-китайских отношений.
Спутник «Эрудита».